Программа сегодня об истории мифа о женщинах-амазонках. Долгое время историки вообще сомневались в реальности их существования, и это неудивительно, ведь кроме нескольких упоминаний в древних источниках, другими данными ученые не располагали. И вот недавно раскопки скифских курганов в Воронежской области позволили антропологам предположить, что же являлось основой мифа об амазонках. Об этом рассказывает ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, расскажите, пожалуйста, что заставило ученых, историков и антропологов вновь обратиться к теме происхождения амазонок?
Сегодня действительно мы обращаемся, с одной стороны, к теме уж очень традиционной, кто не знает, кто такие амазонки, эти воинственные женщины, можно сказать, агрессивные, да, которые так поразили в свое время воображение греков, у которых женщины были совсем иного, как бы, стиле поведения, да, и занимали в социуме совсем иное место. Может быть, поэтому, кстати, так и поразили эти женщины-кочевницы. Но дело в том, что мы привыкли к этому относиться действительно как к некоторому мифу, красивому, не имеющему под собой исторической основы. Между тем, как правило, всякий миф все же не выдумка, не фантазия, а появляется, формируется на основе какой-то реальности. И в связи с этим, мне кажется, что, рассматривая возможность реальности существования неких амазонок, неплохо было бы обратиться не только к историческим, то есть письменным свидетельствам, но и свидетельствам, может быть, даже и более объективным. В данном случае я имею в виду источник антропологический, скелетные останки древних людей. Изучая особенности вот этих скелетных останков, мы можем реконструировать некоторые, опять же, черты внешности, характер физических нагрузок, какие-то особенности гормонального статуса индивида. Исходно зная, да, что амазонки вот обладали недюжинной силой, и прекрасно ездили верхом, пользовались самыми разными, ну, по разным источникам, разными видами оружия, и копье бросали, и из лука стреляли. Вообще их греки так называли по той причине, что бытовало мнение, что они еще девочкам прижигают грудь для того, чтобы как бы сила не уходила в эту часть тела, и для того, чтобы они хорошо стреляли из лука. Ну, так или иначе, вот работа...
Чтобы тетива не задевала.
Да.
Какую-то
Обращаясь вот к изучению скелетных останков довольно обширного некрополя скифского времени на Среднем Дону, мы обнаружили некоторое, так сказать, своеобразие этих людей. Зачастую нам было трудно даже поставить диагноз, описывая тот или иной скелет, мужчина это или женщина.
А это вообще часто случается?
Вообще это редкость.
По древним останкам
это,
невозможно определить пол.
Это редкость, поэтому мы обратили прежде всего на это внимание.
Скажите, это что за курган? Когда вы его раскапываете?
Это большой курганный некрополь. Южная часть Воронежской области, это уже граница Воронежской и Белгородской области. И этот некрополь насчитывает десятки, по-моему, где-то около 50 уже вскрыто курганных насыпей к настоящему времени. Он довольно компактно во времени как бы так расположен, и мы точно можем сказать по археологическим свидетельствам, что погребения совершались где-то вот с начала существования этого некрополя, конец V века до новой эры. И большую часть времени он как бы заполнялся, существовал в IV веке. То есть это до новой эры самое такое золотое время скифов, расцвет скифских культур, скифских племен. Они были наиболее многочисленны, могущественны. И, собственно, связи с классическим цивилизованным миром Греции тоже были в это время очень сильны. Вообще взаимоотношения цивилизованных греков и скифов – это очень интересная тема, поскольку мир варваров и мир высокой цивилизации – всегда питал друг друга. И как бы греки свысока и с пренебрежением, безусловно, не относились к этим варварам, чрезвычайно много в культуре греческой, так или иначе, появилось из традиций этих варварских племен. И многие яркие деятели науки греческой, ну, философии, прежде всего, тоже появились из скифии. Они такие, как правило, выходцы из аристократических слоев этого общества, получившие греческое эллинское образование. Да, и классический пример – это Анахарсис, который был сыном царя скифского, но был воспитан матерью-гречанкой. Так вот, возвращаясь к амазонкам, исследуя материалы вот этого некрополя, я вот столкнулась прежде всего с проблемой определения пола у некоторых индивидов. И поскольку немножечко знала литературу о скифах, то как раз начала размышлять о том, что случайны ли эти затруднения, или они имеют под собой какую-то биологическую основу. И нам очень повезло, когда вот в очередные полевые сезоны к нам смогла приехать наш ведущий палеопатолог Александра Петровна Бужилова, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Ей удалось поставить диагноз по фрагментарному, очень плохой даже сохранности материалом, и выявить вот свидетельство нарушения гормонального статуса у этих людей. Это дало нам основание.
Неужели это возможно сделать по костным останкам? Ведь остались только наверняка кости, да?
Да.
И вот состав костей показал гормональные нарушения, да?
Даже не состав костей, а некоторые морфологические изменения строения черепа. На внутренней поверхности костей свода черепа возникают специфические такие неровности и выросты, которые получили название гиперостоза. И они формируются вот в результате нарушения гормонального статуса. Проявление вот этого нарушения как раз либо женщины с некоторыми проявлениями излишней как бы для женщин мужественности, либо же наподобие у мужчин.
Это одно и то же какое-то нарушение вызывает оба симптома?
Да.
Это
синдром Моргани, который вот как раз дает такие проявления у мужчин и у женщин. Это один тип нарушений.
Это что-то наследственное? Или это
Была проделана такая большая очень работа по изучению частоты встречаемости этого признака в современных популяциях. Это не уникальное древнее, как раз это известно прежде всего из современных
людей, это тоже наблюдается.
Да. И в среднем где-то около 4%. Ну, степень может быть больше или меньше проявлений. Здесь же процент встречаемости этих патологий больше 15. То есть очевидно совершенно, что это какая-то вспышка. Даже при плохой сохранности материала. Да, то есть что-то мы, безусловно, не смогли определить, потому что очень многое не сохранилось. И связано ли это с генетикой, или связано это с образом жизни, в общем, вопрос остается открытым. Вполне возможно, что тут как бы одно способствует другому, как правило, бывает при вот таком ярком результате, да, когда заболевание так, вот гормональное нарушение так ярко себя демонстрирует.
А получается, что примерно 15% населения у этих народов?
Не население у этих народов, а мы берем конкретный некрополь. Вот он на Среднем Дону. На Нижнем Дону был такой очень большой город, такой форпост греческой культуры в варварском мире, Танаис. Это большой торговый центр, культурный центр, и, естественно, он обеспечивал подвижение, торговлю по Дону. Поэтому связи Среднего и Нижнего Дона, конечно, были очень значительны. Греческие историки, прежде всего Геродот, относят как раз место пребывания амазонок к Меотиде, это Азовское море, да, и Танаису, низовье реки Танаис. То есть вот, опять же, здесь мы находим какие-то указания на то, что именно это население может быть связано с Доном. Сезонные перекочевки, понятно, что скифы были кочевниками, да, и что они зимы проводили в более теплых районах, а на лето отправлялись там, где травы не выгорали, а были более тучными и сочными. Все эти косвенные некоторые указания все-таки позволяют нам подумать о том, что, в принципе, скифы характеризовались вот каким-то, по крайней мере, некоторые группы из них. Да, скифы вообще, это большая и, наверное, вечная проблема и в истории, и в археологии, и в антропологии, кто такие скифы. Какой-то один народ или группа. Потому что, опять же, исторические источники свидетельствуют о том, что это достаточно пестрое население. Да,
да, плюс вместе вроде бы эти племена были с аланами и сарматами. Один это народ или три разных народа?
Ну, они хронологически немножечко разведены, потому что сарматы приходят на смену скифам. Все они, во-первых, ираноязычные, да, то есть в каком-то смысле они, вероятно, имели и какое-то генетическое родство, хотя связывать, как считать, что сарматы потомки скифов, совершенно неправильно. Все гораздо сложнее. Они скорее, наверное, больше потомки по культуре, чем по генетике. Тут еще очень много, в общем, так сказать, не очень понятного, да, поэтому так вот говорить о том, что скифы предки сармат, вот антропология таких оснований не дает.
А какие какие есть генетические данные о скифах? Сегодня что-то известно?
Палеогенетические исследования, исследования древней ДНК скифских каких-то погребений мне, к сожалению, сейчас вот не приходят в голову. Очень много антропологи занимаются. В каком-то смысле некоторые там дискретно варьирующие признаки настроения черепа могут рассматриваться как некие фены, да, то есть проявление генного своеобразия. Но то же самое, здесь очень много гипотез о том, откуда берут свое начало скифы, то ли они связаны с древним населением еще эпохи бронзы, с рубной культурой, то ли они не связаны, скорее всего, просто разные. Скифы — это настолько, так сказать, большое объединение, оно скорее культурно-хозяйственное, политическое, вот, чем этническое. Да? Туда могли входить самые разные племена разного происхождения, тем более в эпоху расцвета скифского мира, 4 век.
Тогда тем более удивительно, что в таком пестром сообществе людей, в пестрой культуре, ну, генетически различной, наблюдается довольно высокий процент гормональных нарушений, причем одного характера.
Да. Но ведь
вот какие есть
дело
версии?
В том, что вот такая пестрота, она не обозначает смешение. И, да, можно сохранить племенную структуру, но просто племена будут как бы разного происхождения. И мне представляется, что вот такой, конечно, высокий процент этих гормональных нарушений все-таки не может быть в обществе с высокой степенью смешения. Скорее всего, это какая-то замкнутая популяция.
То есть, скорее всего, это какое-то наследственно-генетическое явление.
Скорее всего, да.
Ну, действительно, потому что образ жизни такой вели не только скифы, видимо, они не были уж
они
совсем
были,
уникальны
абсолютно
по образу жизни.
Абсолютно не были уникальны. Поэтому, скорее всего, все-таки здесь вот совмещение вот этого вот генетического предрасположения, да, и
который когда-то в какой-то популяции начался, видимо, да?
С ведущим научным сотрудником Института археологии Российской академии наук Марией Добровольской беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.